Приветствуем вас, дорогие друзья. Это программа «Вечное Евангелие в современном мире». Мы продолжаем исследовать книгу Откровения, и сейчас мы будем погружаться в тайны шести печатей. Ростислав Николаевич, есть ли связь между семью печатями и семью церквями, что мы изучали на предыдущих темах?
Да, однозначно есть связь. Бесспорно, только если семь посланий церквям, о которых мы читали сегодня, они указывают на внутреннюю духовную жизнь церкви в основном, то печати, они указывают на внешние проявления, как церковь влияет на мир.
В каких условиях развивалась церковь?
В каких условиях развивается церковь, какие сложные проблемы встречает общий ход церковной истории.
То есть это исторический фон, на котором развивается история церкви.
Да, даже и больше скажу, что и трубы, они тоже параллельны, все семь труб. Итак, семь церквей, семь печатей и семь труб. Это тройное свидетельство Божие, показывающее историю. Только разные стороны единого исторического процесса показываются. Да? Вот. Это очень важно, чтобы мы понимали, потому что это не три разных истории или три варианта возможной истории. Это единый исторический процесс церковной жизни, в первую очередь, и в какой среде это все происходит. Поэтому здесь захватывается вот этот земной пласт, он говорит о церкви и политических силах, в которых жила церковь, в политических телах, в государствах, где она жила, и какие она переживала моменты. Ну, а мы знали, что еще есть пласт какой? Тут же подается небесный. Пласт небесный. Как Господь контролирует эти процессы, что Он дает свободу всем, которые совершают.
Напомню, что в предыдущей пятой главе мы увидели сидящего на престоле, который держал свиток, который был и запечатан семью печатями. И там была драма в том, что не было никого, кто мог бы снять эти печати. Потом обратили внимание на Агнца, который единый мог снять эти печати.
Да.
И который имел право, потому что он искупил и спас человечества. И вот мы поступаем к шестой главе, когда Иисус снимает первую печать. «И увидел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри». То есть серафимы, которые окружали престол Господа, одно из четырех животных говорит: иди и смотри. «Я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец, и вышел он, как победоносный, и чтобы победить». Итак, это была первая печать. Мы видим конь белый, на нем всадник, имеющий лук.
Да.
Что это? Это период? Что это за... Что происходит? Вот
здесь? Вы замечаете, что этот всадник никого не убивает?
Да, он имеет лук.
Да.
Ему дан венец.
Он вышел победоносно. Как победоносный, чтобы победить. И что в 19 главе, снова мы будем видеть в конце, всадника на белом коне. И
имя ему Слово Божие.
Вот. Если эта картина показывает начало проповеди Евангелия, Евангелие – это весь спасение. Интересное есть высказывание в песне, вот, что любовь сильна, как стрелы, которые направлены, потому что она ревностная. Помните это место из песни? Вот. И другое дело, что она и в том отношении Евангелие тоже есть борьба против зла в этом мире. Это не просто показан ангел, который несет букет с цветами, что такая церковь. А здесь показан именно всадник, вооруженный луком. Он идет для того, чтобы пробивать дорогу истине.
Противостоит злу.
А помните, как апостол Павел говорит: оружие воинствования наши не плотские, сильные духом на сокрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы. Здесь сказано, возьмите броню, да, шлем спасения, щит веры и меч духовный, который есть Слово Божие. Да.
Мы можем этот период всадника соотнести с периодом Ефесской церкви, где Господь говорит о том, что знаю дела твои, твой труд твой.
Да.
Это период появления церкви. Это появление, когда церковь несет Божье Слово, вот, активно противодействует злу, сопротивлению, которое есть против Церкви Божьей. Вторая тогда печать. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». И вышел другой конь, рыжий, сидящему на нем дано взять мир земли, чтобы убивать друг друга, и дан был ему большой меч.
Угу.
Что это?
Нужно несколько оговорок сделать
по предыдущему.
Нужно сказать, что проповедь Евангелия, она не закончилась апостольским веком. Угу. Да? Она идет до конца истории, проповедь Евангелия. Белый конь, можно сказать, что он скачет до конца истории, фактически. Выход его в том периоде, о котором мы с вами сказали, в первом апостольском периоде. Что касается...
Я просто хотел добавить, что, наверное, сам конь является символом движения.
Да.
То есть постоянное движение, то есть история, которая не статична, но которая идет постоянно в движении, в развитии.
Да.
Второй конь?
Второй конь показывает те сложности и трудности, которые возникли постепенно. Именно те гонения, которые возникли на христиан.
Почему он рыжий?
Во втором веке. Вот, а кроме того, потемнение той истины. Потому что как бы христианство не было героическим в втором, третьем веке и так дальше, все равно в церковь постепенно втирались и всякие, как мы читаем в Деяниях апостолов, волки, которые входили. Начиналась борьба внутренняя и так дальше.
Написано,
борьба
что,
с ересями. Борьба...
Мир был взят с земли.
Да. Вот. Евангелие вызывает всегда борьбу. Христос сказал, не мир я принес, а что? Меч. То есть, поскольку Евангелие требует самоотдачи, требует посвящение, требует служения Господу, вот то те темные силы, которые всегда человека окружают, они вступают в яростную борьбу с человеком, со Словом Божьим и так дальше. Начинается непременно борьба. Но я бы хотел сказать и следующее. Все-таки там, если придерживаться текста, говорится ясно о том, что ему дан был меч, чтобы убивали друг друга. Да? Нужно сказать, что вот те споры, которые в христианстве начались в третьем веке, это еще второй период шел, да? Вот.
Это второй пергамский период.
А?
Это второй период, да, который у нас идет?
Второй смирнский
период. Смирнский период, да.
Да, когда еще были гонения, все равно уже началась борьба с ересями различными. Что это противостояние на уровне идей сначала, потом перешло в противостояние буквальное, физическое противостояние. Потому что ряд людей приняли арианскую веру. То есть вариант христианства, арианской.
А чем отличие было?
Это еретический вариант. Они говорили, что Иисус Христос не Бог, а первенец творения. Вот, что это святой человек и так дальше. Это же примерно как некоторые сегодня еще учат. Вот такие, есть такие конфессии, которые говорят, что Христос...
И есть Бог, а творение Божие.
Да, творение, что это царь и так дальше. Мы знаем эту конфессию, которая сегодня активно действует. Это продолжение того же. Фактически, нужно сказать, вот, что отсюда начинается серия религиозных войн в Европе, потому что борьба с арианством, арианство вооруженное мечом, и христианство, тоже, будем говорить, ортодоксальная религия, тоже христианская, вооруженная. И начались войны, прямо-таки войны, да? Вот, возьмите уже искоренение трех врагов, о которых мы говорили в книге пророка Даниила, искоренение трех народов арианских, которые захватили Италию. Вот, это искоренение вандалов, искоренение вестготов, герулов и остготов. Вот. В основном три, но их больше было. И бургундов искоренили. Они все были арианские племена. Вот. И поэтому приходилось империи вести борьбу. Христиане сражались против христиан. Разные политические платформы, разные национальные вопросы, политические вопросы подмешивались к религиозным спорам и так дальше. Взят был мир с земли.
Был взят мир с земли.
Да.
Третья печать. И когда он снял третью печать, я слышал третье животное говорящее: «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь вороной, то есть черный. И на нем всадник, имеющий меру в руке своей. Мера – это весы.
Угу.
И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий: «Хиникс пшеницы за динарий, и три хиникса ячменя за динарий. И лей же, и вина не повреждай».
Угу.
Что это означает? Что это за период? Что за исторические события происходят?
Если первый – это проповедь Евангелия, угу, которая идет через все века, если второй – это борьба, войны, всякие, в том числе религиозные войны. И в Европе все время шли религиозные войны дальше. Вот, и так дальше. Вот. И второй всадник, хоть и вышел в этот период, о котором мы говорили, но он продолжает, вот эта борьба продолжается. Вот. Третий всадник – это бесспорно, больше всего подходит к третьему периоду, церкви, пергамскому периоду, когда в целом начинается духовный голод в том отношении, что постепенно падает грамотность в Римской империи.
Отсюда естественность и доступность Слова Божьего.
Да, да. И как раз эта эпоха, и продолжаются варварские нашествия. Очень сильно продолжаются варварские нашествия. Вот. Эпоха, когда войны, опустошая территории цветущих стран бывшей Римской империи, в том числе Италии, она была растоптана этими варварскими ордами. И фактически гибнет мужская часть населения, очень большая.
Из-за войн.
Да. Поэтому возникает вот этот голод, очень дорогой хлеб. Вообще в средневековье, раннее средневековье, хлеб был очень дорогой. Историки прямо говорят о кризисе хлеба, насколько его трудно было выращивать, насколько он был дорогой. Вот. И дальше это будет. Это будет в 13 веке, это будет в 14 веке, особенно сильно в 14 веке и так дальше. С одной стороны, голод слышания Слова Божьего, а с другой стороны, вообще и физическое.
То есть это экономический спад очень сильный.
Да, конечно же.
Это запустение.
Разрушение империи, разрушение вот этих хозяйств, всех, которые были веками в Италии и так дальше. Это все повлекло очень тяжелое состояние.
Это раннее средневековье.
Это раннее средневековье и дальше.
И когда я снял четвертую печать, и я услышал голос четвертого животного, говорящего: «Иди и смотри». И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которым имя смерть, и ад следовал за ним, и дана ему власть на четвертую часть земли умерщвлять мечом, и голодом, и мором, и зверями земными.
Вот
бледный конь.
Да, это вообще признак омертвения уже. И фактически это высокое средневековье. Есть такой термин в истории. Есть раннее средневековье, есть высокое средневековье и есть позднее средневековье. Вот эти вот самый длинный период средневековья, о котором в другом месте Священное Писание говорит 1260, или будем говорить, он нельзя абсолютно сводить, хотя период этот, но не надо тут точно такие грани хронологические ставить, потому что он как бы ложится в нахлёстку.
Угу.
Один один процесс исторический на другой и продолжается дальше. Вот. Но вообще это относится...
Омертвение духовной церкви.
Да, да, в средневековье самое, что ни есть, глубокий мрак духовный. Нужно сказать, что уже 6, 7, 8, 9 до 13 века грамотность, культура, уровень образования, все это снижается все больше и больше и больше. 13 век – это самый отсталый век в Западной Европе вообще. Самый темный век, самый трудный век. Вот. Век начала вот этих невежественных крестовых походов и так дальше. Вот. Это уже начиная с 11, 12, 13 века.
А что означает «дана ему власть на четвертую часть земли»?
А потому что, в общем-то, главным регионом истории церкви средневековой это была Западная Европа и отчасти Восточная Европа, Римская империя бывшая. Это тот регион мира, который пророчески просматривается от самого начала до конца. И в основном его судьба и показывается. Потому что здесь происходили самые трудные процессы в христианском мире. Другие периферийные районы христианства. Христианство было и в Африке, да, в Эфиопии, мы знаем. Вот, в Абиссинии, ее также еще называют. Христианство проникло в Индию отчасти. Да? Вот, но основным регионом, где располагалось христианство, это была Европа и территория бывшей Римской империи.
То есть это относится именно к Европе?
Да, примерно так оно и было. Обратите внимание, ад и смерть шествовали за ним. Мы уже с вами разбирали этот момент, что именно 14 век, это самый, что не есть пик средневековья, 13-14 век, вот, так, это очень тяжелое положение в Европе. Ад и смерть следовали за ним. Мы уже говорили о Столетней войне между Англией и Францией, которая измотала два ведущих европейских государства, Англию и Францию. Помните Жанну д'Арк и все такое, как Бог все-таки действовал через эту девушку. И также чума 1348 года, три раза, три волны, которая опустошила часть Европы. И помните голод в XIV веке, несколько очень тяжелых лет голода,
которые пришлось им пережить.
Как раз это все говорило, что действительно дошли до такого, довели люди своими грехами такой цветущий регион мира, как Европа, они довели его до состояния великого запустения своими грехами, своими беззакониями. Поэтому так сложен исторический процесс, что не только Бог сеет свое доброе. Конечно, во все века были благодетельные люди, добрые люди, были святые люди, были, старались помогать бедным и так дальше. Без этого невозможно. Невозможно односторонне показывать историю. Вот, потому что христианство все равно приносило свет миллионам людей, которые жили в это трудное время. Они взывали к Богу, как они могли. И поэтому задавать вопрос, удалось ли христианство в истории, как задает Бердяев этот вопрос, и потом отвечает на него. Можно сказать, что так задавать вопрос нельзя. Оно удалось в жизни миллионов людей, которые себя посвятили этому, независимо от того, в каком веке они жили. Вот. А вместе с тем христианство не выступало как социальная или какая-то политическая доктрина. Вот. И когда короли брали, значит, церковь для того, чтобы она была у них, так сказать,
в управлении,
и смешивали Божьи принципы со своими политическими доктринами, хотели их осветить, все. Вот и получались такие вот казусы истории. И Бог этим показывает, что истину его, которую он дает, она не нуждается в человеческой коррекции. Она не нуждается во вмешательстве со стороны сильных века сего. Что они могут только испортить. Церковно-государственные союзы, вся история христианства показывает, что они всегда оканчивались ущербно и для того народа, который вступал в такой союз, и для церкви, которая вступала в союз с империей или чересчур себя связывала с царской властью.
Спасибо. Пятая печать. Когда я снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говорят: «Доколе, Владыка, святой истиной, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу?» И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они, дополнят число.
Вот видите, конечно, в счете, чтобы сделать выводы, надо посмотреть, а каковы были результаты, в конечном счете. Поскольку Средневековье, оно отличалось и страшными гонениями на тех, которые...
На инакомыслящих,
на тех, которые старались сохранить чистоту Слова Божия и так дальше. Мы знаем целый ряд движений в христианстве, которые защищали чистоту евангельской истины. И сколько было погибших. И нужно сказать, что это принцип здесь показан. Нельзя его строго загонять в рамки какие-то. Да, Средневековье, оно, так сказать, имело свое видение всего. Вот, и свои принципы, которые оно культивировало. Но как результат после этого или даже в конце Средневековья возникает протест. Протест против всех этих злоупотреблений. И начинается реабилитация тех жертв, которые раньше были оклеветаны веками инквизиции и так дальше, и всеми, которые их казнили, христиан, да, потому что всегда, когда их казнили, их считали преступниками, одевали их в сан-бенито, вот эти вот дьявольские колпаки. Шапки, колпаки, и вот, что он, распятие несли перед ним, понимаете, вот, другой стороной повернуто, что тебе нет никогда.
А здесь мы слышим призыв к возмездию. Души убиенных под жертвенником, да, это символ крови, которая проливалась у жертвенника, взывает к возмездию. А Господь говорит о том, что потерпите немного, число полноты не наполнилось еще. Придет тот момент, когда будет взыскано с мучителей.
Да, потому что Бог стоит за то, чтобы воздать каждому по его делам. Справедливость должна все равно восторжествовать. И здесь оно указывает, с одной стороны, на то, что перед общественностью в результате реформации были оправданы очень многие бывшие мученики. Угу. Вот. Это с одной стороны, но больше всего белые одежды дает небесный суд. В конечном счете, одежды небесные дает небесный суд. Небесный суд может, как бы Бог говорит ко всем погибшим и нам, здоровым, живым, вот что Он дает оправдание им. На небесном суде будет дано оправдание всем. Но не тотчас их торжество на небе. Не тотчас после смерти их торжество на небе. Потому что сказано, доколе вы не получите это все, не получите, значит, успокойтесь. Пока и сотрудники ваши, которые тоже будут убиты, как вы. Потому что в конце времени вторая большая волна гонений перед самым вторым пришествием будет, о чем будет дальше говорить другие.
Шестая печать, да. И когда я снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. То есть апокалиптические происходят какие-то потрясения, землетрясения. И солнце стало мрачным, как власеницы, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемо сильным ветром, роняет незрелый смоку свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора, и остров сдвинули с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и ущелья гор. взор. И говорят горам и камням, падите на нас и скройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? В пятой печати души убиенных взывают к возмездию, к суду. А шестая печать нам показывает, что апокалиптический вот этот момент, когда начинается суд, именно суд совершается над гибелью этого мира.
Знаешь, тут еще, как правило, толкователи говорят о тех признаках, которые предшествовали суду, о том, что солнце померкло, луна, не дает света, землетрясение. Это величайшие события, такие катаклизмы, которые имели место, значит, в 17-м, то есть 18, в конце 18 века, в середине 18 века. В 1833 году великое падение метеоритов, вот темный день, который был, помните? Uh-huh. Все эти вот события имели место перед началом окончательной проповеди Евангелия, как те сигналы, которые Бог давал о том, что наступают последние события всемирной истории.
Мы видим, что участь отвергших спасения или тех, кто преследовали верующих людей, она трагична. Они пытаются скрыться в ущелье и скалы, но не могут спрятаться. И потрясает, что небесные жители смотрят на Агнца и поклоняются ему в восторге, а эти жители земные, которые отвергли Агнца, они видят гнев Агнца. Угу. Хотя Агнец – это ягненок, и гнев его, ну, не совсем похож, чтобы гнев был у Агнца.
Да, дело в том, что нужно сказать, что вот мы так понимаем, что вот эти сигналы, угу, темный день, угу, вот, который действительно был в истории зафиксирован, вот, великое падение метеоритов или звезд, как там говорит Священное Писание, и великое Лиссабонское землетрясение, они были сигналами для европейской, американской общественности, вообще для всего мира, что что-то особенное, что меняются какие-то периоды, наступают другие. Это побудило людей и ждать второго пришествия, как того события, которое приближается. Но очень хорошо в великой борьбе дополняется информация о том, что вот эти все признаки, только что перечисленные, они с большой скоростью пройдут непосредственно перед вторым пришествием Иисуса Христа. И великое землетрясение будет, Иоанн говорит, видел землетрясение великое, он такие слова употребляет, помните, в шестой язве, и видит, что небо свилось, как свиток, и так дальше. То есть те события теперь пройдут уже в таком быстром темпе и в более великом, в большем...
Глобальном масштабе.
Глобальном масштабе.
Спасибо большое. Пусть Господь благословит вас. Исследуйте Слово Божье. Аминь.